Трапеза длилась всю оставшуюся часть дня, пока воины, наконец, не потеряли счет сменам блюд. По правую руку от князя, сидевшего во главе длинного низкого стола, уставленного явствами, три танцовщицы ткали замысловатую пряжу танца, сопровождая свои движения щелчками кастаньет и предписываемой каноном мимикой. Скрытые за занавесом четыре музыканта аккомпанировали их движением, соответствующей этому часу музыкой. Стол был устлан богато расшитым гобеленом, сверкавшим яркими цветами. Синим, коричневым, желтым, красным, зеленым. Выткана на нем была череда батальных и охотничьих сцен. Всадники на ящерах и лошадях с копьями и луками нападали тут на Златопанду, там на Огнекочета. Подбирались к зарослям изумрудных бобометов. Зеленые обезьяны сражались в кронах деревьев. Птица Гаруда сжимала в когтях небесного демона, охаживая его клювом и крыльями. Из морских глубин выползала армия рогатых рыб, сжимавших между судорожно стиснутых плавников острия розового коралла. Преграждая им путь на берег, поджидала их цепочка людей в шлемах и юбках, вооруженных копьями и факелами. Князь почти не прикасался к пище. Попробовав очередное блюдо, он слушал музыку, изредка посмеиваясь шуткам своих людей. Он прихлебнул шербет, кольца на его руке громко звякнули о стекло сосуда. Перед ним вырос Хаукана. «Все ли в порядке, князь?» — спросил он. «Да, добрый Хаукана, все в порядке», — ответил тот.
«Ты не ешь наравне со своими людьми. Тебе не нравится еда?»
«Дело не в продуктах. Они великолепны. Не в поварах. Они безукоризненны, достойны Хаукана. Просто последнее время мой аппетит не на высоте».
«А-а-а!» — с видом знатока промолвил Хаукана. «У меня есть кое-что на этот случай. Как раз то, что надо. Только такой, как ты, и способен по-настоящему оценить его. Долго хранилось оно на специальной полке у меня в погребе. Бог Кришна, неведомо как, сохранил его сквозь долгие-долгие годы. Он дал его мне много лет назад, ибо предоставленный здесь приют пришелся ему весьма по вкусу. Я схожу за ним для тебя».
И он с поклоном покинул зал. Вернулся он с бутылкой. Еще не поглядев на наклейку, князь узнал форму бутылки. «Бургундская!» — воскликнул он.
«Точно!» — сказал Хаукана. «С давно исчезнувшей Симлы!»
Он понюхал бутылку и улыбнулся. А потом налил немного вина в грушевидный кубок и поставил его перед своим гостем. Князь поднял его и долго вдыхал аромат вина. Затем, закрыв глаза, пригубил. Все в зале из уважения к его наслаждению умолкли. Потом он опустил бокал, и Хаукана еще раз плеснул драгоценный сок пино-нуар, которому никогда не расти в этом мире. Князь не притронулся к кубку. Вместо этого он повернулся к Хаукане и сказал: «Кто самый старый музыкант в твоем заведении?»
«Манкара, вон он!»
— ответил хозяин, указывая на седобородого мужчину, примостившегося, чтобы отдохнуть за сервировочным столиком в углу зала.
«Старый не телом, годами», — уточнил князь. «А, наверное, это Дил», — сказал Хаукана. «И если правда считать его музыкантом, он утверждает, что был когда-то таковым».
«Дил?
Мальчик при конюшне».
«А, ну да. Пошли за ним». Хаукана хлопнул в ладоши и приказал появившемуся слуге отправиться на конюшню, привести мальчугана в маломальский приличный вид и поскорее прислать к пирующим.
«Прошу, не беспокойся о приличии. Просто пришли его сюда», — сказал князь.
Он откинулся назад и, закрыв глаза, погрузился в ожидание. Когда мальчик конюшей предстал перед ним, он спросил:
«Скажи, Дил, какую музыку ты играешь?»
«То, что совсем не по нраву браминам»,
— ответил мальчик. «Каков твой инструмент?»
«Фортепиано»,
— ответил Дил. «А ты можешь сыграть на каком-нибудь из этих?»
Он указал на оставленные музыкантами без присмотра на низенькой платформе у стены инструменты. Мальчик присмотрелся к ним.
«Наверное, в случае необходимости я мог бы сыграть на флейте».
«Ты знаешь вальсы?»
«Да».
«Не сыграешь ли ты мне «Голубой Дунай»?»
Угрюмое выражение на лице мальчика уступило место тревоге. Он бросил быстрый взгляд на Хаукану, тот кивнул.
«Сиддхартха — князь среди людей, один из первых», — заявил хозяин.
«Голубой Дунай на одной из этих флейт?»
«Будь любезен».
Мальчик пожал плечами.
«Я попробую»,
— сказал он.
«Это было так давно. Будь снисходителен».
Он подошел к инструментам и спросил о чем-то у хозяина выбранные им флейты. Тот кивнул. Тогда он поднял ее к губам и издал несколько пробных звуков. Перевел дух, попробовал еще раз, потом обернулся. Он опять поднес ко рту флейту, и мелодия вальса волнами затопила зал. Князь, закрыв глаза, потягивал вино.
Когда музыкант остановился, чтобы передохнуть, он жестом велел ему продолжать. И тот играл запретные мелодии одну за другой. И профессиональные музыканты напустили на лица профессиональное презрение. Но под столом их ноги в медленном темпе постукивали в такт музыке.
Наконец князь допил свое вино. Вечер опустился на Махарадху. Он бросил мальчугану кошель с монетами и даже не взглянул на слезы, которые стояли у того в глазах, когда он выходил из зала. Затем встал, потянулся и зевнул.
«Я удаляюсь в свои покои», — сказал он пирующим воинам. «Смотрите, не проиграйте в мое отсутствие все свое наследство».
И они засмеялись и пожелали ему спокойной ночи. И заказали напитков покрепче и соленых сухариков. Последнее, что он услышал на пути в свои покои, был стук костей по столу. Князь отправился на покой так рано, ибо на следующий день собирался встать до рассвета. Слуга получил инструкции весь день не впускать никого из возможных посетителей, утверждая, что князь не в духе.